Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, неутомимой путешественницей и создательницей компании «Travel Snob» Анной Статвой, мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет!
Саша, привет! Я, как обычно, представляю нашего гостя. Сегодня у нас в студии человек, который с детства очень любил географию. Это уже бальзам на мою душу. Сегодня это руководитель крупной инженерно-строительной омской компании, которая в свободное время изучает нашу планету. И путешествие для него — это познание мира и попытка понять ценности людей, живущих в разных точках планеты. Сейчас мы будем выяснять, где был наш герой. Для начала скажу, что он покорил 6 вулканов из 7 с клубом 7 вершин. Итак, друзья, у нас в студии сегодня Петр Гуркин. Здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Здравствуйте, Петр.
Итак, начнем с географии. Почему география была любимым предметом? Ну, я, конечно, понимаю, почему, потому что это самый интересный предмет, но для вас?
Знаете, мне сложно понять именно почему. Я просто как факт это вспоминаю. Я никогда не путешествовал в детстве, то есть не было такого, что мы там с родителями куда-то ездили. Дальше Москвы я, в принципе, не выезжал до 18 лет, до осознанного возраста. Но сам предмет меня очень сильно увлекал. Мне хотелось понять, что там за территория Омской области, нашей страны. Почему-то нравилось учить столицы. Европейские столицы я там выучил за неделю, удивляет географа. Потом пошли другие континенты, там, конечно, сложнее стало с Африкой, с Южной Америкой, но в целом практически все столицы всех стран я зачем-то знал, не понимая зачем. И дальше пошли там горные хребты, реки, то есть это тоже стало интересно. Любые географические объекты и их запоминание на карте, знание их названия, моря, океаны, ну, было интересно. Мне нравилось, что я знаю, где это находится на карте, наверное, так. Чем отличаются море от океана, озеро от моря, такие вещи мне тоже нравятся. Нравились, наверное, в том числе потому, что других это не интересовало. Там,
да. А были мечты увидеть это все или почувствовать, как это пройтись по этим столицам?
Ну, знаете, наверное, они были, но где-то глубоко. Ощущение, что я это смогу почувствовать, но тогда не было. Тогда просто я хотел знать. Для чего, пока не понимал. Наверное, это все-таки на другом каком-то уровне сознания было.
А с учителем повезло?
Да, она была удивлена и, в общем-то, в какой-то момент даже не стала меня спрашивать, потому что я перетягивал слишком сильно внимание на себя, и как бы это мешало, возможно, класс, хоть как-то развиваться.
Как вы познавали мир после уроков географии, когда уже стали ногами исследовать?
Наверное, как появилась возможность, я поехал в Европу. В общем-то, достаточно быстро много точек на карте своих поставил именно там.
Те самые столицы, которые изучили?
Ну да, многие из тех столиц, еще далеко не все, пока это прекратилось. Просто в какой-то момент это был чисто географический интерес, а потом так совпало, что мне предложили испытание.
Горами?
Да, да. Это был Эльбрус, и потом дальше я решил это совмещать. Ну, то есть сам Эльбрус для меня это тоже географическая точка, это Кавказ. И так получилось, что это было такое очень сложное испытание, потому что начинать горы с Эльбруса никому бы я не советовал.
Не совсем правильно,
не
да.
советовал.
Прекрасный совет, не советовать начинать с Эльбруса.
Да, ну и горы мне тоже показали, что так нельзя делать, первый раз мы не зашли. И тут у меня уже такой спортивный интерес начался. Возможно, если бы зашли, может быть, было бы по-другому, и я бы не стал бы.
Это была бы первая и последняя гора.
Ну, может быть, и не первая, и последняя, но, по крайней мере, я не стал бы это так активно совмещать с путешествиями. Нас там было 10 человек, и мы вот с одним товарищем для себя решили, что это принципиально, и через 2 месяца мы просто смотрели погоду активно, потому что мы из-за погоды не зашли, нам погода не дала. И вот ровно в дни, когда мы увидели окно по погоде, мы просто купили билет, прилетели, имея уже акклиматизацию, хотя, на самом деле, теоретический факт, что акклиматизация какое-то время действует. Факт не сильно проверяли, но вот мы решили сразу сходу буквально пойти на вершину. Погода нас опять подвела, но мы все-таки упорно пошли в очень плохую погоду, сделали это, но это было очень рискованно. Договорились больше так не рисковать, потому что там было все на грани уже.
А сколько вам лет было тогда, когда впервые не получилось?
Где-то в районе 35-36 лет, да.
А скажите, вам знания помогали, которые вы получили на уроках географии, потом лично интересуюсь?
Потом, конечно, да. Во-первых, не то, что помогали, я старался их максимально освежить перед поездкой в какое-то конкретное место, и не только географические знания, а знания, в принципе, какие-то об этой местности.
А зачем?
Для того, чтобы максимально больше получить информацию об этом месте и максимально полное ощущение для себя оставить об этой точке, потому что, ну, скорее, целый ряд точек я явно не смогу уже в этой жизни посетить. Был у меня один вулкан, очень интересные точки. Папуа Новая Гвинея страна, это второй по размеру остров в мире Новая Гвинея.
Это заоблачная история.
Да, да. Ну и, соответственно, я там, давай вспоминать, копаться в памяти, что я об этом знаю, кроме того, что второй по размеру остров. Вспомнил про очень известного нашего путешественника Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Взял с собой в самолет его дневники. То есть есть такое издание, по большому счету, переписаны его дневники с его зарисовками. Очень много рисовал, не было фотографий. Он, в принципе, всю жизнь потратил на то, чтобы изучать этот остров. И его дневники — это его взгляд на то, как жили местные жители всего 150 лет назад, и на самом деле не сильно что-то изменилось. Mm-hmm. Да, они тогда пытались даже в Российскую империю войти в состав. Александр III не готов был.
Читая дневники, получается, уже входили в это путешествие, в состояние путешествия.
Конечно, вот я буквально лечу в самолете, то есть там длинный перелет был, Москва-Дубай, да, Дубай-Сингапур, и вот с Сингапура уже местными авиалиниями мы летели до Порт-Морсби, столицы Новой Гвинеи. Вот. Получается, состав самолета сильно поменялся. И я, читая книги, вижу, как Николай Николаевич рисовал профили жителей Новой Гвинеи. Я смотрю, вот они прям сидят.
Вот эти люди,
да,
фотографии.
Да, я внимательно прям смотрю, он поворачивается на меня, смотрит. Вы из полиции? Я говорю, да нет, я говорю, вот дневники читаю.
Этнографии интересуюсь,
да.
Просто.
Ну, говорю, Николай Николаевич Миклуха-Маклай. О, так вот мы его в школе проходим. И он показывает прямо на карте. Вот здесь он высаживался, вот здесь, грубо говоря, его памятники стоят. Вот огромное влияние он оказал. Они до сих пор очень сильно ценят.
Помнят
его
и
вклад.
Любят, да.
Скажем так, он создал образ русского человека, который до сих пор ценит. Очень приятно принимали там везде, зная о том, что мы русские. То есть, скажем так, к нам, к белым, было отношение особенное только потому, что австралийцы создали образ белого господина, но когда узнавали, что мы русские, нам уже начинали относиться по-человечески.
Класс. Но вы же не посмотрите аборигенов, поехали.
Ну, само собой,
другая,
да.
Задача.
Да, но это же более широкая задача. Конечно, зайти на этот вулкан, который является самым маленьким из всех вулканов, большой трудности не составляло, хотя там тоже свои особенности были.
А маленький как... это сколько?
4200 он там. Ну, там просто по джунглям надо идти.
По сравнению с другими вулканами.
Да. Ну, в резиновых сапогах я никогда на вершину еще не заходил, потому что почти до самой вершины такое особое впечатление такого нигде не было. Но в целом, это не технически сложная гора, это больше про то, что посмотреть вокруг, в том месте, сильно отличающемся от нашего.
Скажите, у вас же не было, кроме Эльбруса, первой неудачной попытки, потом неудачных восхождений?
Было, была одна. А вот она не закрыта еще до сих пор, единственная. Это Монблан.
Ну и как, вот гештальт требует завершения?
Конечно, да. Конечно, он у меня в планах стоит сейчас.
Ну, то есть не покоренная вершина, она все-таки где-то занозой сидит,
конечно,
да?
Конечно, да.
Угу. А почему важно дойти? Почему не процесс, не сам, не приносит прямо конечного удовлетворения?
Понятно, что я достигатор, и незаконченное дело для меня.
Второй, кто признался,
так,
честно.
Да, чистосердечное признание.
Очень важно, да.
Остальные отрицают.
Нет, я достигатор, это важно. Ну и плюс, нам даже не дали тогда попробовать, потому что циклон пришел, гору закрыли, все. То есть вокруг по Альпам походили, там действительно, наверное, больше всего маршрутов в мире, где можно по разному уровню людей получить абсолютно разные специфические нагрузки. И оттуда, я так понимаю, что недовольно не уходит никто. Ну и вообще оказаться в Альпах еще раз точно хочется.
Да, это очень красивые горы, конечно.
Мы там местами шли по хребтам, где виафераты набиты еще войсками Наполеона. То есть они до сих пор действуют и до сих пор можно им пользоваться.
Обалдеть.
Почему важно доходить до вершины?
Слушай, ну вот эти вот ощущения, которые на вершине, они, конечно, ничем не передаются. Они везде разные, но они все особенные. И сам процесс тоже запоминается, но все самые особые ощущения, когда ты все-таки закончил это дело, когда постоял на вершине, когда там о чем-то подумал, что-то вспомнил. Это такая галочка, которая как бы позволяет этот процесс оставить навсегда в памяти. Вот если ты ее не поставил, то весь предыдущий процесс, он как тренировка воспринимается.
Есть какой-то ритуал на вершине? Или ритуал завершения путешествия?
Ну, прям ритуала, наверное, нет. Подумать о каких-то важных вопросах точно. Посмотреть вокруг, если позволяет погода. А то бывает так, что посмотреть...
Ничего не видно.
Некуда, да. Какая-нибудь железка стоит, вокруг которой сфотографировался, и все, да.
Нет, ну, может быть, вы домой приезжаете, карта, и вы там ставите флажочек.
Это само собой. У меня есть помещение, где у меня есть огромная карта, и где отмечены места все. Плюс я обязательно везу с собой определенные вещи, которые для меня важны из конкретной стороны. То есть, наверное, что-то съестное точно везу, чтобы по крайней мере, своих близких как-то приобщить к этому, потому что...
Задобрить, что не было дома.
Ну, там везде есть уникальные вещи, которые ты не сможешь попробовать здесь, то есть в том числе и снова.
Ну, это ритуал тоже.
Ну, да, тогда это ритуал. То есть это не только точки, это и какие-то предметы. Допустим, с Новой Гвинеи я вез топор каменный, который такой небольшой, который, наверное, сделали лет 100 назад и, условно, недавно еще пользовались. Они железо-то узнали от нас. До этого времени они жили в каменном веке и, в общем-то, продолжали камнем пользоваться. Может, до сих пор пользуются где-то далеко, да.
Классно.
И вы коллекцию собираете?
Да, да.
И там, что там уже есть сейчас?
Ну, из Японии маска, из Танзании тоже маска, из Масаи.
А из Южной Америки что?
Так, А, ну, я с острова Пасхи привез статуэтку острова Пасхи, точно, да. Угу. Будучи в Чили, не могли не слетать в самое удаленное место, где живут люди относительно материка, потому что там находится юрисдикция Чили. 5 часов еще лететь над Тихим океаном. Я скорее оттуда вез.
А самолетик маленький, кукурузник?
Каждый день полноценный Боинг садится. Ого. Огромный. Очень большое количество туристов едет, и угу. в основном это не чилийцы. Чилийцы себе позволить не могут. Угу. Дорогой перелет.
В основном американцы, наверное, да?
Японцы, американцы, китайцы.
Дорога достаточно много времени занимает из всего путешествия. Что вы делаете в пути? То есть вы полностью дома оставляете работу или как?
Ну нет, конечно, работа всегда со мной. Я пока отключаться не умею, вот. Те книги, которые мне нужны для того, чтобы понять, куда я еду.
Что это в основном за литература? Это художественная или нон-фикшн, или какая-то профессиональная?
Разделение есть, грубо говоря. Перед сном я читаю фантастику, потому что мне это нужно, чтобы уснуть. Да. Днем я чаще всего развивающую бизнес-литературу читаю. А в путешествиях или перед путешествием читаю литературу.
Страноведческую, да?
Ну, либо, знаете, ну вот, когда я летел в Иран, я читал про Тегеранскую конференцию. Когда вот сейчас в Мексику летел, мне нужно было знать больше про майя. Хотя в итоге, наверное, все-таки надо было читать про ацтеков. Про ацтеков больше было.
Остались больше коренных жителей.
Нет, они, конечно, есть, но они там уже ассимилируются, они не такие, как бы, как были. Но да, нет, этого полно, там и ацтеков полно, и майя полно.
А вы ходили же в какие-то древние города там?
Ну, вот Теотиокан, получается, Чиницы тоже был. Ну, больше всего, наверное, Теотиокан. Прям масштабы такие, которые...
Огромный город, да.
А какое вы сделали, может быть, главное для вас важное открытие относительно людей в мире? Разные люди или, наоборот, все одинаковые, по сути, по своей?
Не, ну, понятно, что есть вещи, в которых мы все очень похожи, есть вещи, в которых мы сильно отличаемся. Но в целом я точно понимаю, что какой-то специальной агрессии друг против друга нет. То, что там часто льется из телевизора, это далеко неправда. К нам, как туристам, почти везде было положительное отношение, но если учитывать местные особенности, не везде можно ходить и не все делать. Надо четко понимать вот эти ограничения.
А у вас есть правила поведения туриста, личные такие, в каждом месте, где вы побывали?
Нет, ну понятно, что я точно должен понимать, что мне не должно быть стыдно за тот образ, который я представляю, в любом случае представляю.
Страну, да?
Страну, местность, не знаю, культуру. Но есть свои особенности везде, которые лучше заранее узнавать, потому что то, что для нас может быть обычным, привычным, там очень сложно воспринимается.
Угу. А у меня, знаете, такой вопрос. А вы не задумывались о том, что когда-нибудь вы перестанете быть достигатором? Это отпустит.
Пока не задумывался.
Еще рано, да?
Да, еще рано.
Тогда у меня такой вопрос. Понятно, что вы берете с собой в путешествие, а что вы привозите внутри? Что меняется в вас? Что вы привносите, может быть, потом в работу, в свою, в общение, в новые связи с людьми?
Ну, это одна из целей, потому что расширение мировоззрения, оно должно позволить мне со стороны посмотреть на все мои текущие проблемы, принимать решения, как-то думая снаружи обо всем об этом, отойдя в сторону и откинув все эмоции. Мне проще становится принимать стратегические решения, решения, от которых зависит судьба большого количества людей, скажем так.
А как на это путешествие влияет?
Ну, я точно могу абстрагироваться от той текучки, от влияния многих факторов, которые мне часто мешают, находясь здесь.
Расширение такое, да, взгляд
расширение
масштабный.
И оторваться, да. И, ну и понятно, что надо посмотреть, вот, какие проблемы есть у людей в другой части мира. И проблемы ли то, о чем я думаю вообще на самом деле.
Все относительно, да.
А было ли какое-то путешествие, которое оказалось для вас трудным? Не вдохновило, не наполнило, наоборот?
Физически или морально?
Морально, да.
Такого, чтобы не вдохновило, наверное, нет. Чтобы я подумал, что я это зря сделал, нет, такого, наверное, пока не было. Я, наверное... Опасаюсь, что такое может произойти, но это в любом случае занимает определенное количество времени, тем более те части, которые мне впереди хочу осваивать, они достаточно удаленные, и, естественно, если я пойму, что время мной потрачено зря, то да, это неудача. Потому что сейчас главный ресурс — это время.
А из того, что было трудным, вот тяжелым физически или морально?
Ну, естественно, самый высокий вулкан планеты — это вот Охос дель Савадо, Чили, то есть он уже непростой, к нему и подготовка долгая, плюс это все внутри пустыни, так постоянный песок везде, где можно, невозможность, грубо говоря, нормально отдохнуть. Ночью очень холодно, днем очень жарко. Ну, все особенности пустыни. Просто необходимо долгое время там находиться, проходить акклиматизацию, потому что иначе он такой достаточно коварный вулкан. Плюс, опять же, неожиданно нас напала боливийская зима, и выпало столько снега, что старожил говорит, что давно такого не было, по пояс снегу.
Это вы русские привезли?
Наверное, да. Причем именно к штурму привезли, что там...
Пришлось торопить и идти глубоко в снегу, да?
Слава богу, там местные помогали, потому что если бы еще и надо было самостоятельно все торопить, это было вообще невозможно. Но в итоге мы там сутки фактически пробивались туда и обратно. Такого у нас, наверное, никогда еще не было.
В анкете вы указали, что ищете для путешествий незнакомых единомышленников. Прокомментируете вот этот момент?
Ну, не так, нет, не совсем. У меня товарищ есть, с которым мы начинали, мы всегда вместе ходим. Вот. Просто так получается, что всегда это компании почти всегда незнакомых людей. То есть мы не специально их ищем, просто так получается, что это все равно группы, и это всегда незнакомые, интересные люди, которые, в общем-то, тоже уже имеют определенный жизненный путь, свои возможности, выбирают такие решения для себя, каждый с какой-то конкретной целью. Но у всех цели такие достаточно благородные. То есть и интересно послушать, почему они это делают. Ну, то есть всегда общение приносит дополнительный интерес вот с такими людьми.
А вы с кем-то потом продолжаете общаться после путешествия?
Ну да, конечно. Есть несколько человек, с кем общение прям продолжается. Мало того, мы там при планировании дальнейших путешествий друг с другом обсуждаем, там, кто куда собирается, там, возможно, как пытаемся пересечься.
А вы в этих компаниях наблюдатель, такой душа компании или лидер, когда нужно решать какие-то задачи?
Вы скорее второе, да. Второе,
душа
скорее.
Компании?
Нет, когда нужно решать задачи, тогда я буду включаться.
Профессиональная история, да, происходит?
Да.
А так вы наблюдаете, да, предпочитаете слушать?
Если люди там словно просто знакомы, то да, я буду наблюдатель. Если я их уже хорошо знаю, то да, я буду проявлять себя как лидер.
Угу. А мысль сходить куда-то одному была?
Один точно нет. Ну, как бы я экстраверт. Наверное, я такого не знаю. Это какая-то депрессия должна быть. Я пока абсолютно даже не представляю такого варианта.
Как люди должны достать, чтобы человек пошел один?
А какие еще виды отдыха близки или, может быть, пробовали?
А пробовали лежать на пляже?
Да, это старая тема. Я, слава богу, недавно ушел. Нет. Ну, я парусом занимаюсь активно. И в Омской области в команде, и в международных регатах участвую. Сейчас собираемся на чемпионат России поехать. У меня там ребенок занимается, и я, в общем, активно. Угу. Вот. Так, сноуборд, тоже горы, по большому счету. И, возможно, какие-то скейтуры, когда надо будет с этим сноубордом забраться, потом съехать, это тоже мне, наверное, интересно.
Ну, вообще, вы планируете осваивать какие-то новые виды активности?
Скорее всего, мне хватит того, что я уже начал, и буду активно это развивать, потому что, ну, действительно, я говорил, один из главных ресурсов все-таки это время. Пытаться за все и быть везде как-то там сбоку.
А от чего точно откажетесь? Не ваш вид отдыха, вы даже не интересуетесь этим?
Слушайте, ну вот как пляжный отдых мне абсолютно не интересен.
То есть, почему?
Ну, не знаю. То
есть, а пробовали, да?
С этого все начинали.
А, как с бы, этого
да,
начинали, да.
Ну, иногда меня уговаривают хоть немножко.
Полежи туда, хоть
окунуться, да.
Денек.
Да, ну денек можно, да, но не больше.
А опять же, исходя из того, что это потеря времени, да?
Ну, в общем, да. Ну, у нас часто бывает, что мы после горы, допустим, куда-то заедем. Вот сейчас после Аресабы, это мексиканская, самый высокий вулкан Северной Америки, да, мы заехали в Канкун на 2 дня, ну, как бы хватило все. Как бы все равно надо отдохнуть, но 2 дня максимум, 3, как на Пасхе были 3 дня, из которых тоже 2 дня смотрели остров.
Ну вот смотрите, дайвинг. Руководить большой компанией, это, ну, достаточно тяжело и трудно, это стресс каждый день. А подниматься в гору, это тоже тяжело
и трудно.
Опять
стресс.
Опять стресс, да. А расслабляться как в таком случае?
Где нет стресса?
Да, как-то привык я. Я спортом еще занимаюсь, борьбой, в общем.
То есть постоянно в таком тонусе?
Ну, да, нужно выходить на поединки, как-то настраиваться, тоже уметь включаться. Поэтому кратковременный стресс у меня уже давно привычен.
Была какая-нибудь удивительная встреча по путешествиях, вот, которая вам запомнилась, которая, может быть, поразила? С человеком или с местом?
С животным.
Да, ну, в Японии это было, мы уже спускались в Фудзи, уже там по лесу пошли. Я тогда удивился, кстати, что сами японцы уже не ходят традиционным маршрутом с самого низу, там, с самой первой станции. У них сделали дорогу до 5-й станции. Настоящий японец должен пройти ее с 1-й по 10-ю станцию. Вот, это 2 дня. А их сейчас до 5-й станции или там до 6-й довозят на автобусе, и они за один день этот маршрут делают. Вот, а с 1-й по 5-ю тропа заброшена. Все эти хижины, где можно отдыхать, они все уже разрушены. Японец-гид говорит, что, ну, как-то у нас молодежь уже это стало непопулярно, и все простой путь выбирают, идут там минимальный путь. В общем, тропа старая заброшена. Мы пошли до конца старой тропы, и вот на тропе стоит. Он его назвал Нипон-камошка. Это эндемик, который обитает только там. По большому счету, это смесь антилопы и кабана, наверное. Ну, короче, это вот какой-то кабан, но у него были такие рожки. И он стоял на тропе, и он как бы понимал, что мы тут как-то лишние. То есть, ну, то есть люди там уже не ходят. Я боялся даже, что он нападет, потому что там уже ледорубы достали.
В общем, да. Ну, в общем, такое диковинное, да. Несуществующее животное. Да,
да, для меня это леший был.
Как прям, единорог.
Да, ну, вот прям леший. Ну, такой ведь страшненький единорог был, да.
С людьми, если...
С людьми.
Может быть, какой-нибудь монах вам встретился, который сказал, правильно идете, Петр. Ну, или с местом, после которого вы обнаружили в себе что-то.
На самом деле, ну, вот единственный, наверное, вулкан, на который бы я хотел вернуться, это Килиманджаро. Уникальное место. Он там, может быть, не самый высокий вулкан, но он один из самых огромных. Судя по размеру кратера, до момента взрыва он точно был выше Эвереста. Ну, то есть треугольник достроить доверху. Громеннейший кратер, который просто когда-то сорвало огромным взрывом. Причем она стоит отдельно, так же, как Эльбрус, от основного хребта. И вокруг нее живет прям отдельный мир. Ну, для меня это как на другую планету слетать. Растения абсолютно уникальные, и животные уникальные. И даже этот камень добывается, шестой драгоценный камень, это танзанит, который там вначале считали отдельным вариантом сапфира, но сейчас признали, что это драгоценным камнем, который добывается только на склонах этой горы. То есть ощущения точно уникальные. Тогда я первый раз почувствовал землетрясение там, сразу понял, что это оно.
Да, это ваше место силы было, да?
Ну, мне, да, мне очень понравилось. И, знаете, отношения местных. Танзания — страна третьего мира, это явно, то есть они там беднейшее население. Он так как они относятся к своей горе, они там сделали очень хороший национальный парк со всеми правилами, соблюдаемыми, с правильными гидами, с ограничениями, с чистотой. Нам точно очень многому стоит поучиться у танзанийцев.
Что вы привезли для своей коллекции оттуда?
Ну, там маска Масаи была, да, и какие-то мелочи еще были интересные. Ну, то есть мне интересно покупать такие вещи прямо в племени, не там, где продают сувениры, а мы прям заезжали в племя и смотрели, что бабушки продают, то, что действительно пользовалось. То есть, ну, действительно, маска, которую они в ритуалах своих использовали.
А какие-то привычки из других стран вы привозите домой? Ну, там, может быть, слушаете что-то, может быть.
Да, это я после Непала приехала первый раз, когда я месяц еще потом Оманы под Махум слушала.
Месяц всего? Я думала, до сих пор слушаешь.
Нет, не слушаю.
Не, привычку надо учить испанский, вот, вырабатывать все, потому что английский далеко не везде помогает, и точно там в Южной Америке практически плохо они говорят.
И в Мексике то же самое.
А испанский оказался на втором месте по распространению в мире после китайского.
И он, кстати, достаточно простой.
Да, я видел людей из нашей группы, которые, в общем-то, не выезжая никуда, дома его неплохо выучили и могли изъясняться.
А знание языков важно в путешествиях?
Ну, конечно, да. Понятно, что база английского.
Язык жестов не выручит.
Да, выручит. Были случаи, когда вот я покупал себе картинку индейца, а он испанский не знал. Он знал только индейский. Но там понятно, что ты даже цифры не можешь объяснить ему. Даже это был ацтек, который отрицал вообще, в принципе, другие языки цивилизации. Да.
Как договорились?
Ну, как-то вот тоже там показывали что-то там.
На пальцах, да.
Я ему чуть раз в 10 больше денег не отдал, чем он просил, да.
А вот кроме Килиманджаро, есть места, в которые хочется возвращаться?
Ну, с учетом планов по новым точкам, Монблан.
Монблан. А да. В России?
В России, на Колыму. Вообще, в принципе, когда я езжу по миру, я в основном возвращаюсь, понимаю, что дома-то лучше. Вот, и впечатления, которые там были получены, походят по Колыме, ну, одни из самых ярких. И поэтому надо ездить по России в том числе.
Да. А что дома лучше? Это уровень ощущений или просто большой взгляд на мир?
Да и большой взгляд на мир тоже. На самом деле, как минимум, я могу сказать, что чаще всего здесь еще и безопаснее, чем в других
местах. Чем в Танзании точно.
Не только в Танзании. Это и в Чили, и в Мексике, и в Новой Гвинее, как бы и в Иране. Я, конечно, не говорю сейчас про европейские страны, хотя там тоже своих нюансов полно. То есть я понимаю точно, что мы очень неплохо живем абсолютно. И возможности у нас местами сильно больше, чем у основного пласта населения мира.
Да, я поддерживаю полностью, и я всегда говорю фразу, что те люди, которые считают, что мы плохо живем, очень мало где были в мире.
А вам важно как можно больше городов, стран посетить?
Да, есть такой счет, я веду. Я стараюсь все-таки в том числе расширять количество стран. Ну, это не основная задача, но...
А сколько сейчас?
Помню, что 27, что ли.
Угу. Тоже да. Спортивный то интерес?
Есть, ну, это не сколько спортивный, но все равно, если я выберу туда же или в новое место, я скорее в новое место выберу. Желание познания чего-то нового, оно постоянно...
Потому что да, мир большой, надо да. Успеть.
Угу. В том числе, да.
Скажите, а как вы относитесь к космическому туризму? К моему любимому виду туризма, который мы не пробовали, но...
Я очень жду, когда он станет более доступным. Будем надеяться, что станет проще, чем с Антарктиды съездить.
Угу. Скажите вообще, в чем ваша мечта? Куда вы бы хотели отправиться? И какое бы это было путешествие, если бы ресурсы были не ограничены? Ни временные, ни финансовые, вообще никакие.
То есть свобода полная.
Не, ну понятно, да. Вот я и говорю, что сейчас у меня мой последний вулкан, 7-й, это Антарктида. Тут как раз и временные, и финансовые ресурсы. Ну, вот они определенной степени ограничивают, поэтому, наверное, это сейчас цель такая, самая сложная для меня.
Это цель, да. А если мечта?
Да вот. Нет, это и мечта тоже, потому что для меня это континент, который я не посещал. Я хотел увидеть. Он там, он точно особенный. Это, наверное, я бы хотел, чтобы это было не точечно там на вулкан, а в более широком смысле. А на это нужно много ресурсов, и временных в том числе. Не только сходить на вулкан и закрыть Южный полюс. Это такие задачи минимум. Хотелось бы в более широком плане ее посмотреть. Поэтому буду готовиться к этому путешествию.
А с кем из путешественников вы бы сходили? Туда или, может быть, в какое-нибудь путешествие?
Ну, сложно сказать, потому что я как-то все время с теми людьми, кто рядом ходил, я никогда не думал о том, с кем бы я там теоретически мог бы сходить, хотел бы сходить. Одно дело — это какой-то герой для тебя, другое дело — это просто обычный человек, который находится рядом, да.
Пусть остается героем, да.
Я боюсь разочароваться, да. Там куча быта есть еще, да, которая остается за кадром всегда.
А есть у вас задача быть примером для подчиненных и для детей?
Само собой, да. Это как бы одна из очень самых важных
задач. Это то, что поддерживает, да, вот такое для достижения?
Мало того, у меня дочь, как только я возвращаюсь, договаривается о том, чтобы я провел лекцию перед школой. Да, последний раз вот сейчас перед 4 классами я уже проводил.
Что спрашивают дети?
В целом, моя задача рассказать о том, почему им надо сейчас учиться, что это даст им в будущем, что это все не просто так, какие предметы для чего нужны. Если вы будете правильно развиваться, что это может вам дать? Вот на своем примере я показываю, да. Где мне что нравилось, что не нравилось, что мне помогло, что нет, как.
Подчиненные как страдают? Страдают в кавычках. Есть кто говорит, вот мы бы тоже так хотели?
Ну, наверное, да. Я думаю, что есть такие люди точно. Они точно следят, они точно хотели бы. Точно определенное количество людей уже заинтересовалось. Просто каждый должен в какой-то момент к этому прийти. Скорее всего, не в молодом возрасте. Это такой средний возраст должен быть, когда это должно быть прямо осознанно.
То есть намеренно в корпоративную культуру это не включается?
Нет,
в горы
нет.
Вы не гоняете людей?
Нет, нет.
Тимбилдинг?
Нет.
Слава богу, что все добровольно.
А если описать путешествие, как будет выглядеть формулировка? Вот путешествие это для вас?
Но это некий процесс, в котором я точно отрываюсь от своей повседневной жизни, познаю какое-то новое для себя место через обязательно все-таки желательное или обязательное испытание. Ну, не всегда это получается, потому что в ходе испытания раскрываются наши чувства. Ты впитываешь информацию вокруг совсем по-другому. С какими-то выводами и с каким-то для себя результатом, который для тебя остается на всю жизнь. И чтобы ты мог это все кому-то передать и рассказать.
А вот вы так подходите немножко, на мой взгляд, прагматично, да, к путешествиям. А скажите, а чувство прекрасного вам не чуждо? Вы бывает, что вот созерцаете и любуетесь чем-то?
Ну, конечно. То есть город чаще всего прекрасен. Хоть и опасно, но прекрасно. Рисовать я еще не начал.
Как Конюхов, да?
Меня еще заинтересовало вот путешествие через преодоление, через какую-то вот трудность. Это физическая трудность обязательно должна быть или гастросюрпризы тоже приветствуются?
Ой, ну у меня с этим сложно, но вот в Мексике последний раз я как раз яйца муравьев ел, да.
Серьезно?
Да, да.
И как это?
Ну, знаете, когда мне сказали, что мексиканцы тоже не сильно понимают, как можно есть икру рыбы, вот, да, то я думаю, ну ладно, хорошо, попробуем. Да, нормально, да. Я не скажу, что я буду это есть, но в целом это, ну, для них такой же деликатес, как наш икра.
Но это для вас тоже преодоление какое-то?
Да, это для меня пока новое. Я пока что не из тех, кто придет и будет требовать что-то особенное здесь, да.
То есть вопрос не в физическом преодолении, не в физической трудности?
Нет, физическая трудность для меня это, наверное, на первом месте. Такое испытание, что я могу.
А есть такой обязательный пунктик попробовать что-то из того места, где вы находитесь? Обязательно?
Ну, конечно, да.
Составляющий путешествия?
Обязательно, конечно. Попробовать привезти там. Знаете, что авокадо там самый загрязняющий фрукт в мире.
Да?
Там, потому что
почему?
Его можно только самолетом привезти, он не перевозится никаким другим видом транспорта. Соответственно, больше всего углеродный след составляет и за счет того, что его везут самолетами.
Я не знала,
да.
Кстати.
Он растет только в Южной Америке. То, что у них растет везде, там прям как масло намазывает на бутерброд, он у них везде, и он такой вкусный, который здесь никогда не попробуешь.
А как вы относитесь вот к дискомфорту? Потому что восхождения, они всегда сопровождаются дискомфортом в плане проживания там в палатке. Там то холодно, то ветрено, то жарко. Как вы вот это переживаете?
Да, нормально. Это как раз те трудности, которые нужно уметь переживать, нужно к этому готовиться. Я считаю, что это как раз тоже один из этапов испытаний. И везде просто нужна нормальная подготовка.
Ценнее становится теплое место дома?
Ну, конечно, да.
На сравнение.
Да, да.
Постелька моя, подушечка.
Ботинки нормальные.
Какой бы вопрос вы себе как путешественнику задали?
Все-таки, наверное, надо определять для себя какие-то новые цели. И цели не географические, а все-таки там с точки зрения развития более глобальные для следующих путешествий. Не так, что я вот там по ходу дела что-то решу и как-то для себя какие-то выводы сделаю, а ну, более осознанно готовиться, в том числе морально, к новым путешествиям, чтобы каким-то новым человеком оттуда возвращаться в большей степени. Сейчас у меня больше какого-то экспромта. Наверное, более надо попытаться осознанно.
Ну, а подготовка не создаст вот этого ожидания и реальности?
Ну, попробовать хотя бы. Ну, и в любом случае мы понимаем, что возможности организма все равно не ограничены. И, возможно, их не так много, этих путешествий осталось. И надо все-таки каждое из них готовить так, чтобы не было ни одного, по которому бы я сожалел.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий. Конюх Федоров в гостях у нас.
Сегодня у нас был класс классный гость, настоящий достигатор с большой буквы. И говорю я это абсолютно без сарказма, а очень по-доброму, потому что человек действительно понимает, что он делает, зачем он это делает и как это сказывается на его развитии. У нас был в гостях руководитель крупной инженерно-строительной компании Петр Гуркин. Петр, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Новых вам открытий.